эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что стало причиной отставки президента Армении? Обсуждаем за некруглым столом с хереванскими экспертами. Похищение матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева Заримы Мусаевой и другие события на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Кавказ Реали». Об этом, а также о влиянии украинского кризиса на грузинскую экономику, о кандидатах в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия, о том, как эксперты не смогли убедить Александра Анквабы в необходимости переноса парламентских выборов в самопровозглашенной республике Абхазия, о вакцинации против папиллома вируса в Грузии. И, наконец, грузинская сборная в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу встретится с Россией. Обо всем об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Минувшие выходные неожиданно подал в отставку президент Армении Армен Саркисян. Убедительно объяснить случившееся не смогли пока ни сам ушедший президент, ни премьер-министр Никол Пашинян на своей онлайн-пресс-конференции на следующий день. Как эта отставка связана с непростой политической ситуацией, мой коллега Вадим Дубнов обсудил за некруглым столом с руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном и директором Центра политических и экономических стратегических исследований Вениамином Погосяном.
Некруглый стол.
Я внимательно прочитал онлайн-пресс-конференцию господина Пашиняна, и мне показалось немножко недостаточным объяснение отставки президента. Правильно я понял, что эта действительно тема освещалась достаточно экономно? Бенимин, я спрошу вас.
Премьер-министр, да. Он только сказал, что он не знал об этом. Получил телефонный звонок от президента где-то 3 часа до объявления отставки.
Все. Я не могу вас не перебить. Вы верите в это?
Вообще верить политическим деятелям не самое лучшее, что можно сделать. И боюсь, что это касается и нашему премьер-министру. Что, ну, для меня это даже не важно. Был этот разговор 3 часа назад до отставки президента или день до тому назад. Но, насколько я понимаю, ту причину, о которой он сказал в своем выступлении, то есть в тексте, потому что даже видео выступления не было. Президент сейчас не в Армении. Это тоже, мягко говоря, очень странно, что президент страны объявляет о своем отставке, не находясь в этой стране, и даже не делая видеообращение, просто отправляя по WhatsApp или по имейлу какой-то текст. Ту причину, о которой президент говорил, что главная причина – это то, что у него не было почти никаких возможностей повлиять на внутриполитические и внешнеполитические политическую ситуацию в Армении, что он не мог поставить вето на кое-какие законы. Но проблема в том, что эта ситуация была начиная с апреля 2018 года, когда он стал президентом. И по этой логике он спокойно должен был подать в отставку, например, в январе 2019 года. Политическая ситуация более-менее успокоилась. Так что вот на это объяснение я не верю. Но сказать, что четко знаю, почему вот он решил уйти в отставку и почему именно 23 января, я этого сказать не могу.
Борис, меня тоже немножко удивила эта аргументация, потому что в 2018 году мне казалось, что господин Саркисян идет сознательно на вполне декоративную должность в рамках реформы армянской власти. Какова ваша версия реальности?
Я бы сказал, что в той или иной степени все те обоснования для своего решения, которые приводит Армен Саркисян, они имели место. Но, как оказалось уже после распространения новых фактов вчера, это не могло быть главной причиной для отставки. Наше исследовательское издание онлайн «ЭТК» опубликовало информацию о том, что у Армена Саркисяна как минимум на момент вступления в должность президента имелось гражданство иной страны, что противоречит полностью Конституции Армении, и утаивание этого факта предполагает даже уголовную ответственность для должностного лица. Поэтому я полагаю, что главной причиной явилось именно это. Но если мы все-таки будем анализировать те обоснования, которые приводил Армен Саркисян, то я бы отнесся к ним уважительно, поскольку помимо предписанных Конституцией полномочий могут быть определенности с первым лицом государства, которым по своим полномочиям является премьер-министр. И я не исключаю, что даже после прихода к власти Никола Пашиняна и последовавших парламентских выборов Армен Саркисян мог допускать возможность, что он, тем не менее, убедит Никола Пашиняна в том, что он может быть ему полезен. Или что Никол Пашинян сам рано или поздно окажется заинтересованным эти полномочия ему делегировать. Видимо, Никол Пашинян имел достаточно субъективное отношение к личности Армена Саркисяна и не собирался ему ничего доверять. В частности, Никол Пашинян во время своей пресс-конференции отмечал, что те предложения, которые привозил после переговоров за рубежом Армен Саркисян относительно инвестиций, не соответствовали интересам Армении. Я, во-первых, не думаю, что эти предложения были так тщательно изучены, чтобы стало понятным, были они полезны для Армении или нет. Я думаю, их с порога отвергало правительство Армении и лично Никол Пашинян. И если бы те же предложения привозили более доверенные ему люди, а мы знаем, что есть крупные бизнесмены, которые заключают достаточно серьезные сделки с зарубежными партнерами, и к ним отношение Никола Пашиняна и правительства бывает крайне доброжелательно.
А это все-таки инициатива самого Саркисяна или, учитывая то, что, как мне показалось, вы между строк имели в виду, или все-таки инициатива премьер-министра? Или чего здесь больше, скажем так?
Есть разные версии. Есть версии, что Никол Пашинян собирается подписывать новые документы или в процессе нормализации отношений Армении-Турции, или в процессе делимитации, демаркации, вообще нормализации отношений с Азербайджаном. Вчера же Никол Пашинян сказал, что да, Армения готова подписывать даже мирный договор с Азербайджаном. А мирный договор – это намного крупное дело или большое дело, чем, например, простая делимитация и демаркация. Или решение создавать комиссию про делимитацию и демаркацию, процесс которого может тянуться несколько лет или даже десятилетия. Это один из вариантов, хотя я не думаю, потому что если вот какие-то документы были бы неприемлемы для Армена Саркисяна, то он должен был подать в отставку утром 10 ноября 2020 года, когда он сказал, что извините, ребята, я из прессы только вот читал это трехстороннее заявление. Но если честно, я не думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев Никол Пашинян будет подписывать что-то еще ужасное для Республики Армения, чем это трехстороннее заявление.
Попытка премьер-министра достичь гармонии, как он сказал, между всеми ветвями власть.
Понятно, что премьер-министр хочет контролировать все, насколько это возможно. И мое личное мнение – это то, что премьер-министр понимает, что если он потеряет власть, то у него будут очень большие проблемы с правосудием из-за всего того, что он или сделал, или не сделал до войны, во время войны и после войны. Почему он будет делать все, чтобы сохранить власть, потому что для него это не только власть, но и гарантии личной безопасности. Но, если честно, я не думаю, что вот Армен Саркисян так жестко ему мешал, потому что были две случаи. Первый случай летом 2020-го, еще до войны, когда Национальное собрание изменило Конституцию и, грубо говоря, выгнало несколько судей из Конституционного суда, у Армена Саркисяна была возможность не подписать этот закон и отправить его в Конституционный суд. Но он предпочел ничего не делать, а таким образом реально помог Пашиняну. Ту же самую ситуацию мы имели где-то в начале марта 2021 года, когда вот было заявление Генерального штаба требованием отставки Пашиняна. Так что взять некоторые очень так сенситивные моменты внутриполитические, то тогда Армен Саркисян проявлял нейтральность, но этой нейтральностью реально помог Николу Пашиняну. Так что, наверное, или вот вопрос о его гражданстве с этой маленькой островной государственностью, Сент-Винсент, если я сейчас правильно, или это, многие утверждают, что Армен Саркисян до сих пор остается и гражданином Великобритании. У нас интересная ситуация. Наверняка сказать, по каким причинам он наверняка не сделал этот шаг, и очень трудно четко сказать, а по каким причинам он сделал этот шаг. То есть мы можем отвергнуть несколько версий, или сказать, что вот это несколько версий маловероятны. Но четко сказать, а что за версия более вероятна, это действительно трудно.
Борис, Никол Пашинян имел репутацию политика достаточно чувствительного, внимательного голосу массы. Тем не менее, последние все месяцы он явно идет наперекор общественному мнению, а причем довольно решительно, иногда с некоторым даже вызовом, который мы наблюдаем на этих онлайн-конференциях. пресс-конференциях. Я имею в виду, конечно же, армяно-азербайджанский мирный процесс и армяно-турецкое движение.
Но здесь, наверное, надо учитывать два фактора. Во-первых, могут быть обстоятельства, которые для Никола Пашиняна важнее, нежели голос общественности. Когда ему надо было приходить к власти, совершать революцию, естественно, главным его ресурсом была общественная поддержка. Сегодня, я думаю, для него важнее какая-то ситуация стабильности вокруг Армении, даже ценой определенных уступок, и именно благодаря этому он надеется удержаться во власти. Что касается общественного мнения, это уже второй фактор, то мы наблюдаем определенную динамику в общественном мнении, в частности, результаты парламентских выборов в июне 2021 года говорят о том, что в какой-то степени армянская общественность, во всяком случае, часть армянской общественности, которую воспринимает Никол Пашинян как свой электорат, смирилась с этой ситуацией и понимает, что альтернативы плохому миру у страны и у ее руководства нет.
Именно Борис сказал про смену ресурса. Как и во что пытается конвертировать свой первоначальный ресурс, свою, скажем, первоначальную легитимность, как Никол Пашинян?
Думаю, что он делает шаги в двух направлениях. Он создает, так скажем, новую элиту. То есть люди, близкие к нему, а есть люди, которые близки к людям, которые близки к нему. И вот эти люди начинают получать какие-то посты, у них получают возможность войти в бизнес и так далее. А это тысячи людей, которые, если лично с ним не знакомы, но они лично заинтересованы, чтобы Никол Пашинян оставался у власти. Потому что они понимают, что если нету Никола Пашиняна, то это означает, что нету министров. А если нету министров, то это уже может создать определенные проблемы для них лично. Второе, насколько я понимаю, он хочет быть приемлемым для основных внешних игроков, в первую очередь для России. Все эти его высказывания о том, что, извините, но Карабах не может быть вне Азербайджана и так далее, и что это все было решено еще в 2007 году, когда были мадридские принципы. Думаю, что он понимает, что все основные внешние игроки сейчас заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе, хотя бы в краткосрочной стабильности.
Включая Запад.
Включая Запад, да, включая и США, и Европейский Союз. Все заинтересованы, чтобы вот ту геополитическую цунами, которая здесь произошла в 2020 году, это не повторилось, хотя бы в краткосрочной перспективе. И вот Пашинян говорит этим всем силам, что смотрите, ребята, я даже готов сказать очень неприятные вещи для армянского населения, потому что сказать, что да, Карабах должен быть в составе Азербайджана, и говорить это как лидер Армении, это что-то вроде кошмарный сон. Потому что сейчас Пашинян в некоторых моментах, то, что связано с Карабахом, он просто говорит то же самое, что говорит и президент Алиев. И понятно, он понимает, что хотя бы частью общества это будет воспринято очень плохо. Я согласен с Борисом, что да, есть часть общества, которая или смирилась с потерей Нагорного Карабаха, или вообще думала, что нужно отказаться от Нагорного Карабаха, потому что это только проблема. Но все-таки есть и другая часть общества. И эта часть общества воспринимает вот все эти заявления, что Карабах не может быть в составе Азербайджана. Эта часть общества эти все заявления воспринимает болезненно. Но вот этими заявлениями Пашинян подает сигналы, я готов делать все, чтобы была стабильность. И я готов идти на кое-какие уступки, говорить о подписании мирного договора. Если даже не подписать, то хотя бы говорить о подписании мирного договора с Азербайджаном, начать процесс делимитации и демаркации, завершить процесс нормализации с Турцией, там установить дипломатические отношения и так далее.
Борис, ровно 14 лет назад, в году мы отметим, с первой серьезной попытки нормализации отношений с Турцией. А тогда не получилось. Что изменилось в устройстве консенсуса по этому поводу?
Ну, главный фактор – это, естественно, то, что Турция и в 2008 году, и сейчас вынуждена или желает согласовывать свои действия с Азербайджаном. Сейчас даже в большей степени, наверное, чем в 2008 году, поскольку за эти годы, особенно вследствие 44-дневной войны, близость между Турцией и Азербайджаном укрепилась. Но в отличие от 2008 года, мы, во всяком случае, на данный момент, не видим серьезного сопротивления со стороны Азербайджана налаживанию армяно-турецких отношений, даже видим определенные поощрения. Возникли ли со стороны Баку какие-то сигналы, которые будут препятствовать нормализации отношений между Ереваном и Анкарой, я думаю, покажут сами переговоры их содержать. Но в любом случае такого мощного давления на Турцию, которая оказывала Азербайджан во время футбольной дипломатии, мы не увидим. Поэтому, естественно, сейчас шансы для договоренностей в этом плане выше. Выше ли они, учитывая готовность Турции отказываться от каких-то неприемлемых требований к Армении, это, видимо, опять же покажут переговоры. Поскольку сейчас все-таки основное решение будет за Анкарой, тогда как в 2008-2010 годах решающую роль в провале процесса сыграл Азербайджан.
Если возвращаться к пресс-конференции Пашиняна, он коснулся украинского кризиса достаточно вскользь, но тем не менее он обозначил одновременно, как я понял, и попытку дистанцирования, и попытку никого не задеть. Украинский случай – это частный случай того, как пытаются найти свою линию Армении в этом смысле, то, что раньше называлось комплементарностью. Как сегодня может выглядеть эта линия, Бенимин?
Что касается украинского кризиса, то я не думаю, что если даже на Украине начнутся боевые действия, то Россия попросит Армению или ОДКБ помочь военным путем. Я просто почти исключаю, что может быть та ситуация, как в Казахстане. Но то, что может произойти в Армении, очень плохое. Это если на Украине будут какие-то крупные боевые действия, и окончательно будет вот так называемый декаплинг между Россией и Западом. Всем понятно, что все-таки Армения – это в составе, так скажем, русского мира. Я говорю русский мир как геополитическое в этой новой многополярной системе. И Армения будет оставаться в составе вот этого русского полюса, так скажем. Даже те отношения, которые сейчас есть между Арменией и Европейским Союзом, что Армения будет заставлена просто резко снизить те отношения, которые у него есть с западными организациями. Это в первую очередь Европейский Союз, это НАТО, это США.
Борис, Армения действительно последние, особенно после войны, демонстрирует свою лояльность Москве. Вершина этого было участие, конечно, в казахстанском походе ОДКБ. Есть ли запрос в Армении, политический, общественный, на какой-то исправление ситуации в этом смысле?
Да, запрос, безусловно, есть, но я бы не сказал, что он звучит настолько громко, чтобы играть какую-то решающую роль для принятия конкретных решений. И в этом смысле, конечно, возможное обострение ситуации в отношениях между России и Украины – это для Армении ночной кошмар, поскольку здесь не обойдется простой критикой и распространением информации о том, что отношение к Армении, скажем, в казахстанском обществе ухудшилось. Здесь последствия будут гораздо более серьезные. Помимо того, что вследствие разрыва между Россией и Западом Армения должна будет окончательно свернуть даже те достаточно скромные программы, которые есть между Арменией и Европейским Союзом, Арменией и США, Арменией и НАТО. Естественно, отношение украинского общества к Армении для нас гораздо важнее. Во-первых, там больше живет армян. И, во-вторых, страна сама по себе намного ближе, экономические связи намного более интенсивные, нежели с Казахстаном. И понятно, что Россия не будет обращаться к Армении за военной помощью, но за моральной поддержкой всего того, что она будет делать, Россия, безусловно, обратится. И это не может не сказаться на армяно-украинских отношениях и отношениях Армении с Западом. Именно в этом смысле крайне проблематичным для меня выглядело решение о отправлении войск в Казахстан, поскольку Армения как бы приблизила порог того, что нельзя делать ни в коем случае, и что создаст для страны дополнительные проблемы. Поэтому я думаю, что при том, что запрос, как я уже выразился, звучит не очень громко, но перспективы того, что эта тема станет более актуальной во внутриполитическом дискурсе в стране, я думаю, прогнозировать достаточно просто.
За некруглым столом были руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян и директор Центра политических и экономических стратегических исследований Бениамин Погосян. С ними беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
А сейчас время для обзора событий недели на Северном Кавказе. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии».
Похищение матери чеченских оппозиционеров, шантаж блогера обнаженными снимками сестры, обстрел дома приближенного Кадырова в Ингушетии и вопросы к бюджету Чечни. Об этом в 64-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Этот выпуск проведу я, Катя Филиппович. Привет! Главной темой недели стало похищение и последующий арест матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева. Зарему Мусаеву кадыровцы выволокли из квартиры в Нижнем Новгороде и насильно увезли в Грозный. Силовики тащили женщину босой по снегу, Мусаевой не дали взять с собой даже верхнюю одежду. Во время задержания она потеряла сознание. Муж Заремы Мусаевой, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев. Он был в квартире вместе с Заремой, когда пришли чеченские силовики. Поскольку судейский статус Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Похищение и принудительное доставление Мусаевой в республику связывают с правозащитной деятельностью ее старшего сына Абубакара и оппозиционными каналами, авторами которых власти Чечни считают среднего сына Ибрагима и младшего сына Байсангура. В Грозном Мусаеву обвинили в нападении на полицейского. Санкции по административной статье о мелком хулиганстве предусматривают штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. В итоге суд вынес Мусаевой максимально строгое наказание. Изначально чеченские силовики заявляли, что она якобы проходит свидетелем по делу о мошенничестве, хотя, по словам ее сына, не имеет никаких связей с Чечней с 2017 года, когда семья была вынуждена уехать из республики из-за преследования властей. Ее сын Ибрагим провел 1.5 года в подвале базы «Собор Ахмат» в Грозном. Его обвинили в разжигании вражды из-за паблика, в котором он писал о военных преступлениях федеральных войск в годы войны в Чечне. Однако правозащитники указывали, что истинной причиной преследования стала критика главы Чечни Рамзана Кадырова. В Чечне к Мусаевой не допустили адвоката. Уже несколько дней ее родные не знают о ее местонахождении. Вот что об этом деле рассказывает старший сын Заремы Абубакар.
Что самое важное, это нападение, о котором заявляют эти люди, оно могло, то есть получается, по их риторике произошло в пути, да, либо при задержании. Но это уже другая территориальная юрисдикция, и это другая территориальная подследственность. В Чечне ее никто привлекать к ответственности не мог.
Новый виток преследования семьи связан с тем, что чеченские власти считают сыновей Сайди и Заремы авторами оппозиционного телеграм-канала «Адат», в котором публикуются критические посты о Кадырове и его приближенных. Часть ресурсов движения «Адат» была заблокирована в России решением заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про преступный кадыровский режим. После похищения Заремы Рамзан Кадыров объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов. Обвинил их в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и заявил, что одобрит их убийство при задержании. Абубакар Янгулбаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на заявление главы Чечни. Заявление Кадырова в Кремле назвали личным мнением. После прямых угроз Сайди Янгулбаев вместе с дочерью Алией уехали из России из-за опасений за свою безопасность. Европейский Союз призвал власти России освободить Мусаеву и положить конец преследованиям в Чечне. Чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов заявил о похищении младшей сестры Хасимы и шантаже со стороны властей Чечни. По словам Халитова, ему прислали фото обнаженной родственницы и потребовали прекратить критику в адрес руководства республики. В противном случае шантажисты угрожают опубликовать снимок замужней чеченки в интернете. В шантаже фотографиями Халитов обвиняет Резвана Кудузова, который занимает пост помощника председателя парламента Чечни. По словам блогера, снимки, а также угрозы и оскорбления были отправлены с телефонного номера, принадлежащего Кудузову. От живущего в Турции Халитова требуют прекратить критику чеченских властей. В Грозном заявление блогера никак не прокомментировали, однако в одном из инстаграм-эфиров председатель парламента Чечни Магомед Даудов ясно дал понять, что сестра Халитова действительно была похищена. Вскоре после заявлений Халитова о похищении родственницы и шантаже в провластных чеченских инстаграм-аккаунтах появилось видео с его сестрой. На этих кадрах Хасима говорит, что с ней все в порядке. На видео также присутствует брат Халитова. Он просит блогера оставить их в покое. Хасан Халитов называет видео постановочным и подчеркивает, что его сестру до сих пор удерживают кадыровцы.
Это так ты любишь чеченский народ? Похищаешь замужних женщин, издеваешься над ними, насилуешь их. Так ты любишь чеченский народ, Кадыров? Аллай, мне тошно уже твое имя называть.
В Чечне с начала декабря были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Некоторые из них впоследствии появлялись на подобных видео, опубликованных в провластных пабликах. В таких роликах они проклинали критикующих власти родственников и заявляли, что у них в Чечне все в порядке. Рамзан Кадыров находится под санкциями США за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека. Российские власти должны удвоить свои усилия, чтобы найти и наказать виновных в преступлениях против представителей ЛГБТИ-сообщества в Чечне. Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятой накануне в Страсбурге. В тексте документа указано, что в последние годы в некоторых странах Европы наблюдается рост разжигания ненависти, насилия и преступлений на почве ненависти в отношении ЛГБТИ-сообщества. Рекомендации для российских властей выделены в отдельный параграф. В докладе, сопровождающем резолюцию, отмечается, что за последние десятилетия нигде в Европе не применялось более ужасающего насилия в отношении ЛГБТИ, чем в спонсируемых государствах атаках в Чечне. Один из множества случаев такого преследования – дело братьев Салиха Магомадова и Исмаила Исаева. Накануне Верховный суд Чечни отказался рассматривать апелляционную жалобу братьев на отказ в переносе рассмотрения их дела из Чечни в другой регион России и прекратил производство по этому ходатайству. 20-летний Салих Магомадов и 18-летний Исмаил Исаев – родные братья, один из которых гей, а другой намерен совершить трансгендерный переход. Братья были похищены из кризисной квартиры в Нижнем Новгороде в феврале прошлого года и вывезены в Чечню. После доставления в Грозный их под пытками и унижениями заставили извиняться на камеру за модерирование телеграм-канала, в котором критиковалась власть. В Чечне братьев судят по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании. Якобы они передали сумку с продуктами ныне убитому боевику. Правозащитный центр «Мемориал» – тут мы должны сказать, что в России центр внесен в список иноагентов, но не согласен с этим – признал Магомадова и Исаева политическими заключенными. В Ингушетии обстреляли дом экс-главы управления по делам религии Ахмеда Сагова. По данным полиции, пострадавших нет. Официальных сообщений о возможных мотивах нападения нет тоже. На сайте МВД и Управления Следственного комитета по Ингушетии информация об инциденте отсутствует. Нападение, предположительно, может быть связано с теплыми отношениями Сагова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Недавно Сагов ездил в Чечню на религиозное торжество. Позднее он заявил, что ингуши завидуют порядку, установленному в соседней республике. В середине января гости из Ингушетии приезжали на свадьбу в Грозный. После этого один из участников поездки извинялся перед земляками за фото и объятия с Рамзаном Кадыровым, который также был приглашен на это торжество. В итоге Кадыров потребовал от жителей Ингушетии в трехдневный срок высказать ему претензии и добавил, что пойдет на все, если обвинения будут оскорбительными. В результате в Чечне заявили, что с Ингушетией проблем нет. Конфликт из-за земельного соглашения продолжается с 2018 года, когда по договору, заключенному между Рамзаном Кадыровым и Янузбеком Евкуровым, Чечне отошла часть территории соседней республики. Договор вызвал волну митингов в Магасе. Они проходили осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым. Задержанного экс-координатора штаба Навального в Махачкале отпустили из-за ошибок в протоколе полиции. 25 января активист Эдуард Атаев вышел на одиночный пикет. В руках он держал плакат «Хасавюртовский район под контролем преступной группировки». Атаева задержали и доставили в отдел. На следующий день суд в Махачкале должен был рассмотреть административное дело в отношении активиста. Но протокол из-за ошибок вернули обратно полицейским, которые его писали. В итоге Атаева отпустили. Меньше повезло другому активисту, координатору движения «Наблюдатели Дагестана» Руслану Магомедову. Он двое суток провел в полиции из-за пикета в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. Полицейские сказали, что забирают Магомедова в отдел для дачи объяснений. В итоге активиста отпустили, оштрафовав на 500 рублей. И Атаев, и Магомедов считают действия полиции незаконными и будут обжаловать задержание. Правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров. Прямой эфир с участием политика был опубликован в инстаграме председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Большая цифра привлекла внимание СМИ, и Кадырову пришлось выступать с пояснениями. Он опубликовал пост, в котором фигурирует еще более крупная сумма – 375 миллиардов рублей. По словам Кадырова, это полная цифра всей бюджетной системы России на территории Чечни. И речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Так написал Кадыров в своем телеграм-канале. Правозащитники неоднократно указывали, что строительство многих социальных объектов в Чечне приписывается фонду имени Ахмата Кадырова, хотя на деле финансируется из республиканского бюджета. Этот фонд не раз обвиняли в том, что пожертвования заставляют перечислять в добровольно-принудительном порядке. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. С вами была я, Катя Филиппович.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Переходим, без сомнения, к главной теме недели – украинскому кризису. Военный конфликт между Россией и Украиной может иметь серьезные экономические последствия для Грузии. Для нее обе страны являются основными торговыми партнерами, считают эксперты. Их выслушал Ираклий Урагвелидзе.
Украина – шестой по масштабу торгового оборота партнер Грузии. В прошлом году экспорт из Грузии увеличился на 41% до рекордных 307 миллионов долларов. Импорт также увеличился на 15,5% до 450 миллионов долларов. Основными статьями экспорта из Грузии в Украину в 2021 году стали автомобили, алкогольные напитки, удобрения и так далее. Импортировала Грузия из Украины в прошлом году в основном табачные изделия, прокат из стали, медикаменты и так далее. Что касается других экономических связей с Украиной, то в прошлом году в Грузию в виде денежных переводов поступили 93 миллиона долларов. Кроме того, Украина заняла пятое место по количеству посетивших Грузию – 145 тысяч человек. Грузинский экспорт в Россию вдвое превысил украинский – 610 миллионов долларов. Это ферросплавы, виноградные вина, минеральные воды, спиртные напитки и так далее. Импорт из Российской Федерации также оказался почти в два раза больше украинского, свыше 1 миллиарда долларов. Основными статьями импорта из России стали нефтепродукты, пшеница, подсолнечное масло. Денежные переводы из России в Грузию составили более 400 миллионов долларов. За этот же период Грузию посетили 213 тысяч россиян. Многие эксперты полагают, что происходящие по соседству процессы представляют значительный риск для экономики Грузии. Кроме непосредственно вооруженного конфликта, большой урон способны нанести возможные санкции Запада в отношении России. Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе напоминает, что доля притока иностранной валюты из обоих стран достигает около 20% общего объема валютных поступлений Грузии.
Гипотетический конфликт между славянскими странами ослабит как обе стороны, так и соседей. И Грузия, можно сказать, наиболее уязвима в этом отношении. Это, безусловно, подорвет наш экспорт. Кроме того, начнутся перебои с жизненно важной для нас продукцией, не говоря уже о денежных переводах с этих стран. И санкции Запада тут могут сыграть существенную роль. Для примера скажу, что после аннексии Крыма в 2014 году экономическое развитие России значительно застопорилось. По приблизительным оценкам, страна потеряла около 900 миллиардов долларов из-за санкций Запада. Что касается Украины, то по различным оценкам прямые потери из-за конфликта с Россией стоили ей в районе 400 миллиардов долларов. И это имело прямое влияние на экономику Грузии. Рост ВВП в 2015-16 годах снизился до 3%. В случае перехода конфликта в горячую фазу не стоит исключать притока беженцев с территории конфликта, что ухудшит для Грузии и без того тяжелый социальный фон.
По прогнозу же главного экономиста ТБС-банка Отара Надарая, в случае эскалации конфликта в Украине текущий стрессовый сценарий, как ожидается, снизит чистую валютную выручку Грузии примерно на 240 миллионов долларов. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе в Центральную избирательную комиссию самопровозглашенной Республики Южная Осетия обратились первые инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты. В среду секретарь ЦИК Кристина Авлохова сообщила имена двух претендентов – Владимира Пухаева и Гено Каджаева. В четверг стало известно, что к ним присоединился и парламентарий Гарри Мулдаров. Ирина Келихсаева расскажет о том, что о них известно общественности.
О Владимире Пухаеве известно лишь то, что это бывший сотрудник Министерства обороны, который уже пробовал баллотироваться в депутаты в 2019 году, однако не прошел регистрации в ЦИК. Группа поддержки Пухаева в социальных сетях называет его настоящим патриотом и хорошим парнем. Широкой общественности он неизвестен, в общественно-политической жизни Южной Осетии участия не принимал. Более узнаваем для избирателей художник и экс-комбатант Гено Каджаев, который также пытался баллотироваться, правда, на пост президента. В 2011 году он заявил о своем желании бороться за высший пост, однако был исключен из списков ЦИК за отсутствием ценза оседлости. Отказано ему было в связке с такими тяжеловесами, как московский бизнесмен Альберт Джусоев и тренер сборной России по вольной борьбе Замбулат Тедеев. Пару месяцев назад Гено Каджаев засветился в сети с обращением в качестве председателя недавно созданной республиканской общественной организации «Возрождение Алании», в котором позиционирует себя и своих соратников оппонентами действующей власти.
Нас подвигло создать организацию «Возрождение Алании» ситуация, в которой оказалась наша республика в последние годы. В это сложное время, когда мировая геополитика поминутно угрожающе меняется и распространяется эпидемия ковида, нам надо сплотиться и вместе сообща противостоять опасности. Однако мы видим обратное. Из-за деструктивных действий власти общество не консолидировано и расколото. Народ разобщен как никогда. Естественно, эта ситуация не оставляет нас равнодушными. Мы патриоты и защитники Отечества. Не для этого отстаивали Родину и воевали, добиваясь таким трудом свободы и независимости от грузинского фашизма. Мы надеялись на установление порядка и законности в республике. А что мы видим? Приближается время президентских выборов в республике. Не знаю, чем пойдет действующая власть на выборы, но уверен, что большинство наших сограждан понимают, работа команды действующего президента провалена. Надеюсь, нынешняя власть не будет создавать искусственные барьеры кандидатам в президенты, примет все меры для соблюдения выборного законодательства и обеспечит условия для выборов достойного кандидата.
Каджаев много говорил о незыблемости курса на воссоединение с Россией, 5 шагов воссоединения с которой были базовыми для нынешнего президента во время предвыборной кампании в 2017 году и о борьбе с прогрузинскими шакалами.
Дорогие мои, всех нас объединяет любовь к нашей небольшой, но великой родине – Осетии. Вместе с Россией мы будем строить наше будущее, и прогрузинские продажные шакалы никогда не добьются своего.
Имя Гари Мулдарова на слуху последние 2 года. Во время парламентских выборов 2019 года он стал депутатом от правящей фракции «Единая Осетия». Вышел из нее в сентябре 2020 года после того, как занял позицию парламентариев, требовавших отставки генерального прокурора Оразмага Джагаева из-за резонансного дела Инала Джабиева. Тогда же он заявил о том, что, цитата, «как депутат избранного 3-го избирательного округа, будет работать в рамках своих полномочий в интересах своих избирателей и на благо нашей Родины, ни в какие парламентские фракции вступать не намерен». Конец цитаты. В декабре того же года он возглавил объединение «За справедливость», в которое вошли 5 депутатов, не состоящих ни в одной из парламентских фракций. Активно поддерживал семью погибшего Инала Джабиева, которая 3 месяца проводила акцию протеста на центральной площади Цхинвала. В апреле 2021 года он вместе с депутатом от Народной партии Джабо Медоевым представил доклад по результатам командировки в Москву, в котором высокопоставленные лица республики обвинялись в прикрытии контрабанды сигарет и нелегальных схем оформления автотранспорта. В последнее время имя Гари Мулдарова упоминается в связи с новым противостоянием с действующей властью. Причина – вопросы проведения границ Южной Осетии с Грузией. Парламентарий был назначен президентом главой комиссии по делимитации и демаркации границ. Мулдарову 34 года, имеет высшее образование, женат, воспитывает 3 детей. Последнее место работы до избрания в парламент обозначено в его биографии как сотрудник Государственной службы охраны РЮО. Это первый оппозиционный депутат, официально выдвинувший свою кандидатуру на пост главы государства. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Даже до сих пор при у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто он, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не винти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В пятницу в Сухуми состоялось заседание координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Будба заявил, что ситуация с COVID-19 остается сложной, наблюдается всплеск заболеваемости. Однако премьер-министр Александр Анквап не увидел никаких оснований для переноса парламентских выборов, которые пройдут в марте этого года, несмотря на возражения экспертов. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Самые большие очаги заболевания в городе Сухум, Гудаутском и Гагарском районах. С 22 по 28 января выявлено 2681 случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба на заседании координационного штаба. Между тем, значительного роста госпитализированных тяжелых пациентов не наблюдается. На 28 января в лечебных учреждениях находится 168 больных COVID-19. На территории республики зафиксированы случаи заражения новым штаммом омикрон. Эдуард Будба уточнил, что болезнь протекает легче штамма дельта, но омикрон в разы заразнее предыдущих штаммов.
Все медицинские лечебные учреждения переведены на усиленный режим работы. Также введен карантин в лечебных учреждениях, ограничено посещение, временно будут отменены плановые операции. Лечебные учреждения укомплектованы полностью средствами индивидуальной защиты, необходимыми средствами. Также болеют наши коллеги, врачи, средний медперсонал. Даны поручения усилить амбулаторное звено для консультации и помощи гражданам. Работает единый номер телефона горячей линии по COVID-19-03-03. Уже сформированы дополнительные бригады, которые будут при необходимости направлены в Гудаутский ковидный госпиталь. Там же будут открыты при необходимости дополнительные отделения.
Сказал Эдуард Будба. По его словам, медучреждения укомплектованы необходимыми лекарственными препаратами. Есть нехватка дорогостоящих препаратов Актемра, Артлегия, Элсира из-за большого объема их применения. Перебоев с поставками кислорода нет, но несколько дней назад вышла из строя станция кислорода в новом районе. На данный момент специалисты из России ведут там ремонтные работы. Минздрав продлил работу пунктов по забору биопроб на ПЦР-исследования. Теперь они работают с 8 часов до 16 часов. Лаборатории могут проводить порядка 1500 исследований в сутки. С 18 ноября 2021 года по 26 января 2022 года вакцинацию спутником ВИ «Новая партия» прошли 3193 человека. Спутник Лайт, новая партия, сделали 1500 человек.
Сейчас мы занимаемся проработкой логистических моментов по доставке новой партии спутника Лайт в Республику Абхазия. Все пациенты, которые придут на вакцинацию или на ревакцинацию, будут проходить экспресс-тестирование в наших пунктах вакцинации.
По районам как вакцинация идет?
По районам идет слабая вакцинация. У нас до 50 вакцин в сутки.
Ответил глава Минздрава. Главный санитарный врач Людмила Скорик заявила, что 16 января 2022 года она била тревогу. Говорила, что необходимо было перестроить работу учреждений здравоохранения на удаленное звено.
Медицинское сообщество к данному штамму в настоящий период времени, я имею в виду только за человеческий фактор, не подготовлено. У нас не хватает в республике врачей первичного звена.
Людмила Гильбертовна, вы живете в параллельной Абхазии?
Нет.
Скажите, пожалуйста, каким образом за 16 дней января мы могли подготовить или найти это звено медиков?
Мы должны были перестроить работу Министерства здравоохранения.
Что значит перестроить работу Министерства здравоохранения? Я знаю о ваших отношениях с Министерством здравоохранения.
Замечательно.
Рекомендую их поправить.
Хорошо.
То, что у нас недостаток врачей разного звена, это старая истина. Медицина Абхазии давно перестроилась и работает на ковид. Давно, за что мы им всем очень благодарны. То, что у нас проблемы есть, это известно. То, что Минздрав, учреждение работает на пределе, это известно.
Отметил Анквап. Людмила Скорик уточнила.
Штамм омикрон – это тот штамм, который невозможно остановить в республике никакими мерами ограничительного характера. Он будет распространяться, тем более, что у нас в стране те меры, которые мы принимали до настоящего периода времени, запрещали, ограничивали, не соблюдаются нашими гражданами.
При этом она напомнила, что штамм «Дельта» никуда не исчез и призвала людей из группы риска, пожилых людей, беременных, быть бдительными. Премьер-министр заявил, что в Абхазии очень низкий показатель вакцинации, чуть более 16%. Вот где заложена проблема, а не в том, что не подготовили медиков. Александр Анквап подчеркнул, что единственный способ спасения от болезни – это вакцинация. Глава правительства зачитал письмо председателя парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаса Джинджоля. Депутаты рекомендуют перенести парламентские выборы на 6 месяцев в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Анквап пообещал.
Мы обязательно минимизируем угрозы и последствия совместными усилиями, непременно. Но смешивать вопросы политического характера и вопросы здравоохранения мы не будем. И в данном случае Я не вижу никаких оснований для переноса выборов.
В свою очередь, директор НИИ экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии и ИПИД Зураб Миквабия сказал, что он против того, что в стране ввели послабления и разрешили функционировать учреждениям культуры.
В конце концов, умирают наши люди. Все во многом зависит от воли руководителя. Медики непривитые, преступники, преподаватели непривитые, чиновники. Весь мир начинает кричать о том, что дети от 2 до 5 лет тяжело болеют этим омикроном.
Проведение парламентской кампании Зураб Миквабия также видит опасность.
Люди начнут ходить по домам. Каждый вечер в этих штабах собираются тоже люди. Десятки человек. И это все будет продолжаться 1,5 месяца. Я уже не говорю о дне голосования, что тоже очень довольно опасное дело. И что мы на выходе получим? Давайте подумаем, что для нас сегодня важнее. Я считаю, сегодня важнее санэпидобстановка. А если мы это на самотек пустим, она будет еще тяжелее.
Александр Анквап отметил, что если объекты культуры не будут соблюдать санитарные нормы, то они не будут работать. А что касается парламентских выборов, то он ответил.
Если вы нам скажете, когда ковида не будет в Абхазии, в апреле месяце, в мае, в июне, тогда мы могли бы смело назначить выборы на это время.
Летом будет в любом случае полегче.
Это может быть. А насколько мы слышим и знаем, на выборах депутатов вряд ли будут большие встречи кандидатов. И уверен в том, что наши граждане сами не придут ни на какие большие встречи. Мы надеемся на то, что никаких резких всплесков по сравнению с сегодняшними днями мы не получим.
Накануне тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 1169 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 607 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 42 065 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 36 063 человека. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Грузии ежегодно от рака шейки матки погибает 200 женщин. Согласно данным ВОЗ, именно этот вид онкологии входит в пятерку наиболее распространенных в стране. Одним из основных риск-факторов развития этого заболевания является вирус папилломы человека, но от него можно привиться. С января этого года в Грузии расширили программу вакцинации девочек от ВПЧ. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
ВПЧ, или вирус папилломы человека, это самая распространенная вирусная инфекция половых путей. Большинство людей инфицируются им вскоре после того, как начинают вести половую жизнь. Два типа этого вируса, 16 и 18, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вызывают 70% случаев рака шейки матки и ее предраковых поражений.
Несмотря на то, что избежать заболевания можно, оно все равно остается серьезным вызовом, связанным со здоровьем в стране, где более 40% случаев выявляется с опозданием на третьей или четвертой стадии. Предотвратить большинство случаев рака шейки матки можно с помощью вакцины против ВПЧ, а при раннем выявлении и соответствующем лечении его можно вылечить.
Говорится в заявлении грузинского офиса ВОЗ. Наиболее эффективный способ защиты от вируса – вакцина, говорит гинеколог-репродуктолог, член общества онкологии и онкогинекологии Европы София Бочгуа. Вакцинацию желательно проводить как можно в раннем возрасте среди детей, желательно до начала половой жизни, потому что в противном случае существует риск того, что вирус уже мог быть получен. В 2019 году вакцина против ВПЧ в Грузии была внесена в национальную программу вакцинации для девочек в возрасте от 9 до 13 лет. А в январе этого года программу расширили. Теперь вакцинация, согласно данным Центра по контролю над заболеваниями, будет проводиться по следующей схеме.
В группе до 15 лет 2 дозами с интервалом как минимум 6 месяцев. В группе от 15 до 18 лет 3 дозами. Минимальный интервал между первой и второй дозой должен быть не менее месяца, а между второй и третьей по меньшей мере 3 месяца.
В то же время наличие вируса в организме не означает, что онкозаболевание обязательно разовьется, говорит врач Софья Бочго. Существуют онкоагрессивные типы ВПЧ и неагрессивные. Соответственно, ряд обследований, включая так называемый рутинный периодический скрининг, могут помочь избежать тяжелых последствий. Вирус может существовать в организме, но ничего не вызывать. Тогда мы просто делаем ПАП-тест и контролируем. Врач осматривает шейку матки, и если поражения нет, в лечении нет необходимости. Если же появится поражение в клетках, а потом и в тканях, тогда мы уже переходим к другой стратегии. Если поражение легкое, в этом случае мы делаем ПАП-тест, кольпоскопию, генотипирование, потом может понадобиться биопсия или конизация шейки матки, удаление конусообразного участка. После этого мы даже предлагаем женщинам пройти иммунизацию, потому что, удаляя поврежденный участок, можно считать, что пациент вылечен. Но это те случаи, когда пациент вовремя пришел на диагностику, и проблема своевременно была решена. Как часто необходимо проходить обследование? Рутинно раз в 3 года. Но если гинеколог считает, что вам нужно делать ПАП-тест и кольпоскопию раз в год, значит, он видит легкое повреждение, и отсюда его рекомендация. Они всегда индивидуальны. Говорит Софья Бочко. В Грузии действует скрининг-программа, в рамках которой обследование шейки матки все женщины в возрасте от 25 до 60 лет могут пройти бесплатно. Связаться с национальным скрининг-центром и получить детальную информацию об обследованиях можно по номеру 220-35-35. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
8-0. С таким разгромным счетом для грузинской сборной завершился вчера заключительный матч в группе в рамках чемпионата Европы по футзалу. Однако этой игре предшествовала победа в игре против Боснии и Герцеговины, которая обеспечила Грузии место в четвертьфинале. Грузинскую команду ждет игра с российской сборной, завоевавшей бронзу на последнем турнире, которая обыграла вчера Польшу со счетом 5-1 и заняла первое место в группе С. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
История написана. Грузия будет играть в четвертьфинале чемпионата Европы. Такое сообщение появилось на странице Федерации футбола Грузии в Facebook после победы сборной по футзалу в матче против Боснии и Герцеговины со счетом 2-1. Действительно, в четвертьфинал чемпионата Европы Грузия вышла впервые в своей истории, набрала 6 очков и заняла первое место в своей группе D. Еще до начала матча с Боснией и Герцеговиной капитан грузинской сборной Звиат Купатадзе сказал:
«В чемпионате Европы нет ни одной слабой команды. У всех своя специфика, у всех свои плюсы. Главное то, как ты подберешь игроков и как команда будет реагировать на эту специфическую игру. Сейчас у нас матч с Боснией и Герцеговиной. Это очень сильный противник. Матч покажет. Мы можем победить и сделаем все возможное для этого».
Особой уверенности в победе не было у главного тренера сборной по футзалу Автандила Асатьяни, который неоднократно перед игрой напоминал журналистам, что Босния и Герцеговина в рейтинге УЕФА находится на 25-м месте, а Грузия на 36-м. Ранее эта сборная занимала первое место в сильной группе, в которой были Румыния и Сербия. Однако уже после матча, поздравляя своих подопечных в раздевалке, Асатьяни заявил, что другого результата и нельзя было представить.
«Ребята, тот результат, который вы сегодня показали, вы играли с таким чувством, что не было никакого сомнения, что вы добьетесь чего-то. Вы молодцы»,
сказал, указывая на флаг Грузии, Автандила Сатьяни. Кстати, первый гол в ворота грузинской сборной забили боснийцы, но уже на 25-й минуте счет сравнял Талис Фейтос, а победный гол в ворота боснийцев забил Бруно Петри. Таким образом, Грузия стала первым дебютантом чемпионата Европы, выигравшим 2 первых матча в финальной стадии с 2010-го. Сайт УЕФА цитирует игрока сборной Грузии Талиса Фейтоса, который сказал:
«Я так рад второй победе. Это большое испытание для сборной Грузии. Мы усердно работали, чтобы добиться этого. У меня просто нет слов. Наша команда преисполнена верой в себя и в результат своей работы. Мы готовились к этой игре 4 или 5 дней, изучали соперника и едва ли могли подготовиться лучше».
Кстати, оба автора голов – бразильцы. В сборной Грузии, кроме них, играет еще 4 футболиста, родившихся в Бразилии. И это стало поводом для критики со стороны некоторых противников. Даже тренер боснийцев Антонио Видович на одной из пресс-конференций заявлял: «У Грузии сильная сборная, косяк которой составляют натуральные бразильцы. В грузинской сборной на критику предпочитают не реагировать. Сейчас самое время сосредоточиться на предстоящих матчах, говорит Автандил Асатьяни.
Мы дошли до этого момента, и это уже большой успех. Если мы сможем сделать еще больше, естественно, будет намного приятнее. В команде хорошее настроение и нет лишнего напряжения. Единственное, ощущается, что на всех лежит большая ответственность. И будет трудно добиться хороших результатов, если мы не приложим все усилия.
Цитирует Асатьяни газета «Лело». Тем временем Азербайджан, ранее уступивший грузинской сборной со счетом 3-2, сыграл с Испанией в ничью. Таким образом, место в четвертьфинале Грузии обеспечено. Плей-офф начнется в понедельник. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.